Я вас категорически приветствую. Поступают вопросы. На них без промедления будут даны ответы. Не могли бы вы в разговорах на диване отвечать на вопросы не подряд, а избирательно? А то ваш ответ получает самый шустрый, а не интересный. Ну, надо, чтобы кто-то сортировал. Мне сортировать некуда, некогда, поэтому получается так, как получается. Будет ли подниматься тема гражданской войны? Будет. Каковы глобальные планы по дальнейшему втыканию пылающего факела знаний известно куда? Планов, по озвучке планов, нет. Какой принцип заработка на YouTube? Как происходит начисление денег за просмотры ваших видео? Или доход идет за рекламу? Тимофей. На YouTube деньги начисляются элементарно. Миллион просмотров – $1000. Если миллион в месяц, то 1000. Два, две, три – три. У меня по 4 получается. Доход за рекламу, естественно, идет доход за рекламу. Сам-то ты как думаешь? В целом, осмелюсь заметить, на YouTube ты никаких денег не заработаешь. То есть, если ты маленький мальчик, который кривляется перед веб-камерой, то, наверное, да, на мороженое тебе хватит. Если речь идет про какое-то производство, то то, что платят на YouTube, не хватит ни на что. Зачем вы в Твиттере пишете «Внимание, дети, ворованная картинка»? Ну, потому что практически к каждому посту набегает толпа идиотов, которые начинают орать, как бы это сказать. Это ворованный твит, это ворованная картинка. Ну, в ворованный твит невозможно вставить авторство, невозможно указать, чей он. И в картинку невозможно. Поэтому вот всегда пишу, дети, внимание, ворованная картинка, можете возбуждаться. Я актер, служу в драматическом театре. Один приезжий режиссер из Питера с довольно либеральными взглядами сказал, что нужно постоянно во всем сомневаться. То есть быть абсолютным плюралистом. Согласны ли вы с подобным мнением? Ваше отношение к плюрализму? Ну, сомневаться хочешь... Сомневайся, кто тебе мешает. Вот у нас есть ряд граждан, сомневаются в том, что написано в учебниках истории. Для них граждане Носовский и Фоменко выпускают литературу, которая не допускает никаких сомнений. Граждане, которые сомневаются в учебниках истории, свято верят в то, что написано у Носовского и Фоменко. Отношение к плюрализму, ну, плюрализм в одной голове обычно называется шизофрения. Пригласите Шнура из Ленинграда на разведопрос. Потолкуйте о могущественном российском мате и т.д. Разведопрос характерен и привлекает прямотой и содержательностью в ней вопросов, которые вы задаете гостям. Хорошо, подумаем. Какая книга в вашей юности поразила больше всего? Поразила меня одна книга в моей жизни. Называется «Зияющие высоты» Александра Александровича Зиновьева. Других поражающих меня книг я не встречал. Стоит ли посмотреть последний сезон «Сопрано» или же дождаться ваш перевод? Я не могу тебе сказать, с какой скоростью ты его дождешься. Какой персонаж из «Сопрано» вам больше по душе? Считаете ли вы, что сериал призван показывать людям, как жить нельзя? Персонаж? Там нельзя сказать, кто, так сказать, по душе. Там есть наиболее яркие персонажи. В каждом эпизоде появляется какой-нибудь добротный бандит. Типа Ричи Априла или Ральфи Сифаретта. Они самые показательные. Вот эти вот люди сделаны беспрекрас такие, какие они есть. Это вот Энтони Сопрано, там, у него семья, дети, ты должен к нему испытывать какие-то симпатии, там, сопереживания, а к этим нет. Поэтому вот они, как раз вот эти бандюки, они получаются лучше всех. Считаете ли вы, что сериал призван показывать людям, как жить нельзя? Нет, не считаю. Он призван показывать, какие люди на самом деле. Можешь посмотреть, примерить на себя, да, и осознать, так сказать. Надо тебе так жить или не надо? Большинство живет именно так. В меньших масштабах, но именно так. Давно просится разведопрос про Сирию. У тебя есть знакомые сирийцы, приводи, проведем. Как считаете, что стало с Максимом Кантором? Ничего с ним не стало. Сначала вроде антилиберальная позиция и красный свет, а сейчас вещает про ватников в России отсутствие фашизма на Украине. Ну, такой его сознательный выбор. Возможно, работа его и заработки связаны с тем, что, имея другие точки зрения, он не сможет ни работать, ни зарабатывать денег. Поэтому вынужден придерживаться вот таких точек зрения, радикально меняя взгляды, понимание и прочее. Дмитрий Юрьевич, можете передать привет моему другу Михаилу и поздравить его с днем рождения? Михаил, привет, с днем рождения. Люди упрекают вас в теме о президентских грантах. В смысле? Где-то, мол, в ЖЖ есть сканы. Если не сложно, прокомментируйте. Ну, мне непонятно, как документы о моих грантах могут попасть в ЖЖ и какие там могут быть сканы. Мне лично ничего плохого и противоестественного в этом не видится, если это правда. Тебе не должно видеться ничего противоестественного в грантах из Америки, комрад. Когда из Америки гранты, это хорошо, это прекрасно. Если они идут на подрыв государственного строя в России, на организацию государственного переворота, организацию гражданской войны, расчленение страны, это прекрасно. А вот когда российское правительство кому-то дает деньги на то, чтобы, так сказать, на пользу России трудились, это омерзительно, это недопустимо. Ну и вот у тебя тут ссылка на какого-то персонажа. Ну вот, собственно, я надеюсь, вот здесь повесят картинку, да? Вот моя подпись, например. Для людей причастных совершенно очевидно, что таким образом, вот так, я подписываю книги, которые люди приносят мне подписать на различных встречах и презентациях. Я вот так в других местах не расписываюсь. Ну, что сказать, вот получил дегенерат в руки книгу, взял какой-то дегенеративный текст, сам сочинил, не сам, не знаю, вот повесил. Вот все дебилы оживились, комрад. Я как-то это... Что-то мне тут кто-то звонил и сообщил, что я какой-то грант получил. Или не грант, или премию. Я в ответ нахамил. Потом поинтересовался, посмотрел, там действительно мне что-то дали. Но, увы, так ничего и не получил. Ты за меня не переживай. У меня денег достаточно заниматься тем, чем я хочу, так, как я хочу. Объясните, пожалуйста, термины интеллигенция, интеллигентность, интеллигентный человек, советская интеллигенция и русская интеллигенция. С моей точки зрения, все это люди, занимающиеся интеллектуальным трудом. То есть не кочегар с лопатой, не землекоп с кайлом, а человек, который, получив известное образование, сидит и занимается умственным трудом. Все. Больше я об этом ничего сказать не могу. В, так сказать, понимании сограждан все это непрерывно путается с таких людей. Кто такой интеллигент? Это тот, кто хорошо образован. Это раз, это очень важно. Желательно гуманитарно. Ни в коем случае не инженер, например. Инженер не совсем интеллигент. Интеллигентность... Под интеллигентностью подразумевается воспитание всегда. Что он воспитанный, он хорошо себя ведет. В комплекте все это, граждане, которые себя вот так вот позиционируют, они, как правило, пытаются изобразить из себя некую аристократию, что они неким образом аристократы. То есть дедушка и бабушка в деревне живут до сих пор, мама и папа только-только в городе нормально говорить научились, без акцента и без сельских слов. А вот он уже, понимаете, он уже интеллигент, он уже аристократия, он белая кость. О чем это говорит? Это говорит ровно об одном, что он гораздо лучше тебя, выше, чище. На основании чего он это говорит? На основании того, что он прочитал три книжки. Там «Архипелаг ГУЛАГ», «Мастера и Маргариту», еще какие-нибудь помои, которые позволяют ему считать, ну, доктора Живаго, это позволяет ему считать, что он умнее тебя, он лучше тебя, он чище тебя. Вот советская интеллигенция, это, можно сказать, такой уничижительный термин в нынешние времена. Советская интеллигенция в основном состояла из сугубо приличных людей, которые работали на благо страны. Но, естественно, было в ней достаточное количество мразей. Как, ну, мы все их видели в перестройку. Русская интеллигенция, ну, тоже была, тоже были люди. В целом, хорошие и полезные, ну, и среди них были разнообразные дегенераты. То есть, когда это собирательно употребляется, оно вот, ну, когда я говорю советская интеллигенция, то я имею в виду только лиц определенного, так сказать, толка и склада, типа Александр Александрович Солженицын, академик Сахаров и все остальные их друзья. Не собираетесь ли интервьюировать Константина Семина? Константин Семин живет в Москве, а я живу в городе Санкт-Петербурге. Как вы реагируете на видео с насилием? Помнится, вы подвешивали ролик с убийствами людей где-то в арабской стране, снятый боевиками. Как считаете, почему у некоторых просмотр подобного не вызывает особой реакции, а другим даже и рассказывать про такое не надо? Рассуждение вслух. В какой семье и обществе нужно вырасти, чтобы налево и направо резать людям головы и жрать человеческие сердца? Ну, на видео с насилием реагирую нормально, ну, как все нормальные люди. Я не одобряю то, что происходит в кадре, по большей части. Если речь идет о том, как отрезают головы, глумятся над людьми, мучают, убивают, подвешивали ролики, ну да, как раз вот, чтобы показать, какие дегенераты выращены в этих арабских странах и как эти дегенераты действуют. Я считаю, что их всех надо убить. То есть то, что вот сейчас их яростно бомбят, там, это единственный способ общения, который они понимают. Почему у некоторых просмотр подобного не вызывает особой реакции? Ну, в связи с устройством головы, я не знаю, ты видел? Наверное, слышал, да, как когда американские оккупационные войска вошли в Германию и увидели, что немцы творили в концентрационных лагерях. Они там перебили всю охрану, взяли в плен сначала, а потом посмотрели, что в лагере творится, и всю охрану перестреляли на месте без суда и следствия. А потом нагнали туда немцев мирных, так сказать, и заставили руками раскапывать могилы, хоронить нормально, без лопат, без ничего, гражданских людей, чтобы в башке хоть что-нибудь осталось у этих самых немцев. Вы что вообще творили тут? А есть другой пример. Вот в Одессе сожгли Дом профсоюзов. Там, напомню, в Германии это шок для общества был, когда все увидели, чего творили нацисты. А вот в Одессе сожгли в Доме профсоюзов людей. Ну, ты наблюдал за реакцией этих нынешних укров? Это всеобщая радость. Посмотрите, самка жареного Колорадо и прочее. Ну, как ты думаешь, что в голове у человека? Я считаю, что там не психические, там уже биологические нарушения. То есть, если человек смотрит на убитую, сожженную женщину и может говорить вот такое, не стесняясь озвучивать подобные вещи и твердо зная, что окружающие его поддержат вот в этом его паскудстве, ну, не знаю, это не люди. И жить таким не надо. Вы за нормандскую теорию или за антинормандскую? Ну, как тебе сказать? Вот спроси француза, вы за то, что был Древний Рим или его не было? Потому что получается, что вы какая-то не страна. Язык у вас романский, основанный на латыни. Сами вы, понимаете, тут вот лагеря кругом римские стояли, в том числе ваш Париж, это Лютеция древняя. И вообще, как-то вы не страна, называетесь Франция, а Франкия, это, как известно, германское племя. То есть у вас даже не французское название, это ваша Франция, это германское, так сказать, целиком. Тут римляне, здесь германцы, тут викинги, норманы, то вообще непонятно кто. Ну, как ты думаешь? Историю вообще не надо знать, не надо воспринимать, как вообще быть. Были викинги в России? Были. Вон у нас в Старой Ладоге копают со страшной силой. В захоронениях лежат скандинавы. Говорит это о том, что они были у нас? Ну, наверное, говорит. Хорошо это или плохо? Великолепно. Мы везде со всеми смешивались, и все, кто приходил к нам, смешивались с нами. При этом я не считаю, что эти самые норманы при том, что они у нас были, создали русское государство. Обращаю твое самое пристальное внимание, в то время никакого государства нигде в Скандинавии не было. Ни в Швеции, ни в Дании, ни в Норвегии. Нигде государств не было. Как же они могли построить то, что им было неведомо у нас? При этом, ну вот они к нам приплывали, да, они плыли на морских кораблях, заплывали в, ну, вот, Балтийское море, Финский залив, Нева, Ладога. В Старой Ладоге они пересаживались на речные суда, морские по рекам не ходят. И дальше уже, так сказать, из варяг в греки продвигались. К чему это я? Так вот, Россия у них называлась Гордарики, то есть страна городов. У них у самих были только достаточно, ну, там, разного калибра деревни. Не очень большие, не очень маленькие. А вот у нас почему-то называлась страна городов. Ну, и с государственностью здесь было гораздо лучше, чем у них. Потому что они помогали в чем-то, да, как дрожжи выступали. Как евреи. Они есть везде. И выступают в качестве дрожжей, помогая, так сказать, опаре подниматься. Как вы относитесь к методам нестандартного соблазнения женщин? А какие методы нестандартные? К пикапу. Пикап полезный. Что, на ваш взор, важнее? Навык, статус или кошелек? Нестандартные способы, методы, не знаю, что такое. Пикап полезный. На курсы ходить полезно. Там тебя тупо научат общаться с людьми. Там не столько про женщин речь, сколько про людей вообще. Навык крайне полезен, крайне, когда ты не стесняешься, не боишься, вступаешь в общение, хотя бы просто поговорить. Статус, ну да, тетеньки на начальников смотрят совсем не так, как на подчиненных. У начальника сексуальные шансы на порядке выше, чем у подчиненного. Кошелек. Кошелек серьезно добавляет. Это главная эрогенная зона. Какое у вас отношение к нынешнему мэру Екатеринбурга Ройзману Евгению Вадимовичу? Ну, я не знаю лично Ройзмана Евгения Вадимовича. Никогда с ним не встречался, никогда с ним не общался. Ну, на мой взгляд, Евгений занимался полезной деятельностью, боролся с наркоманией в родном ему, по всей видимости, Екатеринбурге. Мне интересно всегда было наблюдать, как это, чем занимается в городе Екатеринбурге милиция. Мне вот очень интересно, чем она таким занята, что борьбой с наркотиками, наркоторговлей, наркоманией должны заниматься сами граждане. Чем-то таким она занята. Ну, достаточно успешно, насколько я видел. Через интернет Евгений этим делом занимался. Политические взгляды Евгения Вадимовича не разделяю категорически. Евгений Вадимович антисоветчик, а значит, русофоб. Евгений Вадимович дружит с разнообразными персонажами, типа Немцовых, Прохоровых и так далее. То есть Евгений Вадимович хочет скорейшего расчленение и уничтожение России. Это исходя из того, что я читаю в интернетах. В своих заметках на протяжении многих лет на сайте вы часто делаете отсылки к цитатам гражданина Оруэлла, но всегда в двух словах. Очень хотелось бы от вас услышать небольшую статью, посвященную непосредственно этому человеку. Ваши мысли про него, его творчество, его, на ваш взгляд, отношение к устройству мира в конкретный период и прочее. Возможно ли это? И это касается и других иностранных писателей 20 века, цитаты которых вы приводите. Ну, комрад, перво-наперво могу посоветовать читать книжки. Прочитай два основополагающих труда. Номер один. Она по-разному, Animal Farm, ее у нас переводят как-то звероферма, ферма животных, скотный двор, еще там чего-то. Вот номер один, прочитай это. Откуда происходит выражение «все животные равны, но некоторые равнее»? Прочитай, сразу станет понятно. И его, так сказать, ключевое произведение под названием «1984». прочитай его, там станет понятно другое. То есть, что про него говорить? Я с ним, как ты понимаешь, не знаком. Как личность он меня не сильно интересует. Мы читаем произведения. Как личность тебя может интересовать. Ну, какая тебе разница, вот, что из себя представляет какой-нибудь Пол Маккартни? Ты слушаешь его песни, они прекрасны. Зачем тебе знать, там, какие у Маккартни болезни, сколько у него детей и прочее? В песнях этого по большей части нет. А если и есть, то знать про это не надо. Точно так же и тут. Автор тебе хочет что-то сказать с помощью своего произведения. Вот произведение и читай. Гражданин Оруэлл писал книги про общество, в котором лично он жил. Лично он. Жил он в Великобритании. Писал он в книге 1984 про английский социализм. Не про советский, не про Сталина. Никакого касательства к нам это не имеет. Он писал про то, как с его точки зрения в неком, так сказать, отдаленном будущем будет выглядеть тоталитаризм. Что имелось в виду под тоталитаризмом? Это вот, когда ты там, тебя насквозь видят, за тобой постоянно следят, ты вот шаг влево, шаг вправо, побег, прыжок на месте, провокация. Настоящий тоталитаризм, в котором мы жили, он выглядит абсолютно не так, вообще не так. Ничего общего с тем, что описано у Оруэлла, не имеет. Он не понимал, как работает тоталитаризм. Он излагал свои достаточно странные воззрения. Но постольку, поскольку книга считается мегашедевром, объясняющим все на свете, то ее надо хотя бы прочитать. От моих пояснений мало что изменится. Вы упоминали, что будет ролик про гири и что с ними делать. Идея загнулась, стоит все еще ждать, будет, работы ведутся. Пользуетесь ли черной книжечкой Джигита? Если да, какая последняя запись в нем? Вместо черной книжечки теперь черный телефон, iPhone S6. Пишу в нем, оказывается удобнее, поскольку оно там дружит с компьютерами, все это как-то бодрее, руками писать не надо. Какая последняя запись, не скажу. Скажите, как мне стать счастливым? Счастливым, комрад, можно стать только у себя в голове. И то ненадолго. Постоянно счастливы только идиоты. Это кратковременное состояние. У меня низкий рост. Есть некоторые болезни в теле. Миловидное лицо, тонкий костяк, я заикаюсь. В армию не взяли по состоянию здоровья. Мне постоянно стыдно за себя, что я такой уродился. Поэтому сижу один. Стараюсь заниматься спортом. Выгляжу достаточно хорошо. Подкачан. Даже получил спортивные разряды. Занимаюсь в секции боевых искусств. Но в разговорах на улице, в магазине, на работе, еще где, чувствую себя неполноценным, жалким. Очень дискомфортно. Люди ведут себя со мной грубо, надменно, хамят и принижают. Мне становится плохо, и я открыто конфликтую с ними, выясняю отношения. Девушки в открытую говорят, что с гномами не встречаются. Устал от позора и склок. Как сделать, чтобы хотя бы психологически стало лучше? Чтобы по этому поводу не переживать и жить спокойно. Хоть в одиночестве, а может нет. Все принимаю очень близко к сердцу. Камрад, на твоем месте я бы пошел к психологу. То есть я тебе не сильно объясню про такие вещи. Надо общаться лично. Это невозможно в виде бесед вот так вот передавать. Сходи к психологу, объясни. В общем-то, тут ничего хитрого нет. Попробуй, помогут. Заметил недавно, что страны, которые считаются самыми прогрессивными в техническом развитии, Япония, Южная Корея, несмотря на это, остаются верны своим корням и культуре, помнят свой фольклор, мифы, легенды, даже носят национальные одежды в повседневной жизни. Это обычное дело. Новая мода на вышиванки в Хохляндии – это лишь мода. Как думаете, как так получилось? Будет ли такое же отношение хотя бы к фольклору в России? Я вот лет 10, как по телеканалам, не видел тех же фильмов по сказкам, снятым в СССР. А ведь вырос на них. Хотел, чтобы дети мои росли на них, а не на каких-то западных мультах, о морских даунах, губках и прочем. Ну, во-первых, следует понимать, что Япония и Южная Корея, они развивались специфически, не так, как мы. То есть это традиционные общества, которые до 20 века совершенно спокойно все это в себе сохраняли, не сильно расхаживая в цилиндрах. Ну, если ты посмотришь на историю Японии, то когда там революция Мэйдзи была, там конец 19 века, и это считалось круто, ходить в национальной одежде, да и сейчас, в общем-то, в определенных аспектах считается. Ну, а когда у них была их японская перестройка, то они для ускорения темпов экономического роста пользовались характерными чертами своего японского народа. То есть коллективизм, труд, не покладая рук, тщательность подхода, ответственность и прочее, и прочее. То есть все это старательно культивировалось, и на основании этого производился технологический рывок, экономический, технологический. У нас все происходит с точностью да наоборот. Нам работать не надо, мы должны проводить десталинизации, десоветизации, попутно уничтожая промышленность. О какой там национальной культуре можно говорить, ты о чем вообще? Платить надо и каяться, платить и каяться. То есть те же самые характерные черты русского народа, когда мы способны объединяться там, в общины, сообщества, когда мы способны в коллективах решать задачи планетарного масштаба, они никому не нужны. Зачем это? Зачем? Все должно быть индивидуальное. Каждый человек, он личность, понимаете? Общее не может быть выше личного категорически. Забудьте про ваши вот эти все совковые устремления, там куда-то объединиться, что-то сотворить, там кого-то победить, забудьте. Главное, грамотно потреблять произведенную на Западе продукцию. Идеология такая. Фильмы советские показывать, так это рассказывать населению о том, что в Советском Союзе было хорошо, а это недопустимо. У нас антисоветская идеология в государстве. Все направлено на совсем другое. Сделайте ли, ну а применительно к тебе, ну чего ты, накачай фильмов, накачай мультиков, показывай ребенку то, что ты считаешь нужным. Не эти помои, которые сейчас в телевизоре крутят, а то, что ты считаешь нужным. Сделаете ли вы когда-нибудь кнопку вверх, наверх? А то одна рука вечно под подбородком, другая прилипла к мышке. Кнопку Home нажимать нечем. Там есть такая кнопка, называется она «Цурюк», что по-немецки значит «обратно». Нажми, увидишь, что она там есть, была всегда. Очень хотелось бы увидеть разведопрос с Юлиным про товарища Ленина. Планируется ли нечто подобное? Планируется. Что вы можете сказать о таких людях, как Камикадзе Д и Анатолий Шарий? Про какое-то Камикадзе Д ничего сказать не могу. Я не знаю, кто это. Анатолий Шарий, ну, что, занят разоблачением укронацистов. Полезнейшее дело делает, на мой взгляд. Почему в фильмах столько идиотии? Например, «Терминатор Генезис», «Фантастическая четверка», «Хитмен», «Атака титанов». Про Болливуд вообще молчу. Бюджеты большие, трудятся над ними дофига народу, а градус маразма высокий. 75% посетителей американских кинотеатров – это подростки в возрасте от 13 до 14 лет. Подростки, выращенные на гомиксах про достаточно странных персонажей, которые ходят в трусах поверх колготок. Ну, это все для них. По-моему, они все это нормально воспринимают. Сборы огромные, все идет так, как надо. Есть на свете такой персонаж А.Г. Невзоров. Периодически смотрю видеоинтервью с его участием. Производит впечатление образованного человека, но, похоже, либераст. Вы не смотрели его выступление? Не слушали, может быть, по радио? У меня, комрад, есть сайт, называется oper.ru. Я на нем вешаю всякие новости. Например, достаточно часто вешаю заметки интервью гражданина Невзорова. Когда-то давно была у него такая передача, 600 секунд, такая уголовная хроника, как уголовный репортер гражданин Невзоров в свое время был персонажем в выдающимся. Потом гражданин Невзоров отправился, как бы это помягче сказать, в политику и раскрылся с совершенно другой стороны. То есть когда-то раньше он был человеком, как он сам сообщал, человеком верующим, православным. Теперь он неверующий, уж тем более не православный. Теперь он там рассказывает о каких-то говорящих лошадях там и еще черти о чем. Такое чувство, что в дурдоме день открытых дверей. Читать то, что говорит и пишет, можно только в энтомологических целях, то есть вот как. Исследуя жизнь насекомых, о как бывает, ты посмотри. Ничего разумного я там не встречал ни разу. Вопрос о спагетти-вестернах. Как-то вы обмолвились, что спагетти-вестерны в основном больше пародия на вестерн. Ну, это не совсем пародия, но они очень сильно отличаются в смешную сторону. Ну вот, например, Серджио Леоне, снимая свою долларовую трилогию, особенно касаемо хорошего, плохого, злого, был несколько иного мнения, ну, бог навстречу, пусть он будет другого мнения. Для меня эти фильмы смешные. Посмотри какие-нибудь американские вестерны, комрад, там какой-нибудь «Дилижанс», там «Полдень» и всякое такое с Джоном Уэйном. Очень быстро увидишь, что там все не так. В сцене, где под звуки оркестра военнопленных пытают Туко, он подразумевал пытки в концентрационных немецких лагерях. И там много других серьезных вещей, которые пытался сказать режиссер. Ну, то есть, я правильно понимаю, что если преподнесено в иронической форме, то ничего серьезного при этом сказать нельзя, да? Хотел бы снимать про немецкие концлагеря, снимал бы про немецкие концлагеря, а не про гражданскую войну в США. Не выдумывай, комрад! Есть или, может, были кумиры для вас? Может, не кумиры, а кому хотелось подражать? Или чье мнение для вас очень ценно? Отец родной, больше нет. Какие жизненные ценности преобладают у людей, кому за 50? Лет до 20-25 большинству хочется быть популярными. Общение, много друзей, тусовок и пьянок. До 35 приоритет денег много заработать, свернуть горы, покорить мир, состояться в жизни. Еще позже детей воспитать, семью построить. А в лет 50 с плюсом что? Наблюдение за тем, что получилось. Как ты, лето красное, пропела, проплясала вот в это вот, стать популярным, общение, много друзей. Вместо того, чтобы получать образование, куда-то там лезть, карабкаться, зарабатывать деньги. Вот полтинник, а уже все. Здоровье не то, ничего ты больше не сделаешь. Осталось только думать о том, что было. Ну и горевать по поводу того, как оно было. Почему ты сделал так? Зачем? Если бы раньше знал, что вот так вот выйдет. Грустно это, комрад. Есть ли малейший шанс, что правительства стран Прибалтики начнут считаться с интересами русского населения? Есть, огромный причем. У них под боком здоровенная Россия, которой это, в конце концов, может разонравиться, то, как они себя ведут в отношении русских. И тогда все изменится радикально и сразу, замечу. С чем в СССР было плохо или не так хорошо, как хотелось бы? Шмоток не было нормальных, машин не продавали, дороги были дрянные, магазины были организованы плохо, на курортах была давка, невозможно было ни уехать, ни улететь, ничего вообще. Навалом там было дефектов, причем таких, от которых сейчас все просто взбесились бы, увидев вот что там такое. Ты вот сейчас видишь, да, такие, когда приходишь в какую-нибудь контору, а там стоит аппарат, оторвал номерок, а дальше над этими, над прилавками там табло, на которых высвечиваются номера. Высветился твой номер там, пошел, здесь ты на лавочке сидишь, тут, понимаешь, вот подошел, тебя обслужили, все нормально. В Советском Союзе такого не было. Там всегда была толпа. В этой толпе в обязательном порядке составляли списки. Обязательно должны были быть списки. В особо критичных случаях были тогда такие химические карандаши. Его, знаешь, там в воде, в слюне помочь, что он как авторучка писал, как чернила получились, несмываемые. на руках писали номера или там, или химическим карандашом, или зеленкой. Стоять надо было хрен знает сколько. Либо иметь связи. Связи помогали тебе все это получить без очереди, децл переплатив. Переплачивать было сложно, потому что все работали сугубо официально, все деньги учитывались, и вот так вот, как сейчас, когда там какие-то чудовищные количество денег курсируют непонятно где и как. Тогда все это было сложно, знакомство есть не у всех, достать невозможно. Ну, была жратва, да, была. 100 сортов колбасы не было, не было. Ну и дистрофии ни у кого не было. Все были относительно отъевшиеся, ровные, нормальные. Вещи, ну что тебе сказать, я вот был молодой, мне надо магнитофон, например. А магнитофонов нет. Ну, либо они стоят там вот. Сколько там магнитофон «Маяк», там самый распространенный, но стоил там 230 рублей, по-моему, месячная зарплата. Можно представить, чтобы дурацкий магнитофон стоил вот сейчас такие деньги? У тебя плеер есть, наверное, да? Ну, разве он стоит твою месячную зарплату? Ну, наверное, нет. Не все так радужно там было, как сейчас принято рассказывать. Наслушавшись вас, узнал, что кругом идет пропаганда всякого неправильного. Из-за этого у меня напрочь теряется и без того весьма слабый интерес к истории, к политической жизни страны, что, вероятно, не очень хорошо. Как понять, кого надо слушать или читать, а кого нет? Может, конкретные примеры приведете? Ну, хз, комрад. Вот вчера... Сегодня прошла какая-то там встреча на Валдае, где Владимир Владимирович выступил и изложил свою точку зрения по ряду вопросов. Я такое, например, вешаю на сайт. Тут же начинают возмущаться граждане. Зачем это? Че ты там у него слушаешь? Ну, как? Че там не слушать? Вот наше государство, мы в нем живем. Вот человек, который стоит во главе нашего государства и который принимает решения, влияющие на все аспекты нашей жизни. Почему я его не должен слушать? Верить, не верить, это совершенно другое. Жизненный опыт и ум тебе может помочь разбираться в том, что такое хорошо и что такое плохо. Но слушать, на мой взгляд, надо. То есть я все время смотрю новости по всем каналам, читаю везде. Делаю из этого выводы. Те, кто говорят, что этим интересоваться не надо, ну, как сказать, то есть, если ты, как там, если ты не занимаешься политикой, она займется тобой. Кому верить, не могу тебе сказать, ходи на оперу, комрад, там тебя плохому не научат. Расскажите о дедовщине в советской армии. Обыкновенная дедовщина. То же самое, дедовщина – это жупел, так сказать, которым принято всех запугивать. То есть, если ты пойдешь, устроишься на работу куда-нибудь, то немедленно заметишь, что там есть взрослые, так сказать, уже опытные работники, и есть ты, вчера пришедший. Вот приходишь ты в автопарк, например. Ветераны ездят на иномарках, там, добротные грузовики, и тебе дают какую-нибудь там, я не знаю, жлыгу от забора. Прояви себя, почини, нельзя вот так вот сразу, чтобы тебе там давали мегаавтомобиль за 2 миллиона рублей. Попроще поездишь, покажешь себя, как ты с техникой обращаешься, зарекомендуешь, и тогда, да, к тебе будут относиться несколько иначе. Бывает же, что ты дурак. Полный автомобиль разобьешь, ведешь себя как дебил, мешаешь всем. Ну и отношение к тебе будет соответствующее. Вот в армии абсолютно то же самое. Только армия — это замкнутый коллектив. А поэтому там все как в скороварке происходит. Вот крышка закрыта, бешеное давление. Из-за этого все быстрее варится. Ну вот и там также. Есть люди, которые прослужили там полтора-два года. Есть ты, который вчера пришел. Ничего не знаешь, не умеешь. Но поскольку это мужской коллектив, подростковый, то ряд вещей решается там кулаками. Тебя в школе били когда-нибудь, нет? У тебя в классе были одноклассники, которые были физически гораздо крепче тебя, с которыми ты не мог ни о чем дискутировать. А они с тобой тем более, потому что ты чмо. И что с тобой дискутировать вообще непонятно. Дал в рыло, заткнись, и чтобы тебя было не слышно. Ну, в армии это еще сильнее видно. Есть сильный, есть слабый. Пока ты молодой, тебя заставляют выполнять разнообразные, ну, например, там, грязные, непрестижные работы. Например, мыть полы, туалеты, подметать территорию, грузить уголь. Все это отработано в такой достаточно специфической форме. То есть вот у нас, например, ну, мы в казарме все время обитали. Уличные построения бывают редко. И, соответственно, вот внутри казармы рота стоит в две шеренги. В первой шеренге стоят молодые, во второй стоят старики, дедушки русской авиации. Приходит командир, неважно, кто там, старшина роты, командир взвода, либо командир роты. Говорит, вот сегодня у нас погрузка угля. Желающие есть, шаг вперед. И все молодые делают шаг вперед. С точки зрения руководства, все они добровольцы. То есть они сами захотели идти грузить уголь. Пожалуйста, никто не мешает. Бушлаты, лопаты, идите грузить. Ну и вот они грузят всю ночь. В общем, ну как успеют, как получится у них. У них есть свои старшие, которые за ними следят, чтобы там никто не филонил, чтобы все работали. Так и происходит. Работаешь плохо, тебе бьют морду. Ну, как бьют? То есть, во-первых, не приветствуется оставление на физиономии синяков, там, всяких дефектов, выбитые зубы, там, еще что-то, это не приветствуется. За это могут посадить. Ты понимаешь, да, что я тебе рассказываю про советскую армию, про то, что бывало в некоторых подразделениях. То есть, например, там, где я служил, там дедовщина была серьезная такая. Ни один из моих друзей, ни один, а нас там в доме, в моем жило, ну, человек и вокруг, человек 15-20, наверное, одного возраста, одного призыва, так сказать, ну, там с разницей в полгода уходили. Ни один из них ничего подобного не видел. Поэтому то, что было у меня, это аномалия, а не норма. Ну, набьют тебе морду, морду набьют, ну как, бьют тебя для того, чтобы унизить. Не для того, чтобы изуродовать, покалечить, а для того, чтобы унизить и заставить что-то делать. Ну, например, тебе дадут сапоги почистить чужие, ты откажешься, ну, тебе морду набьют. Ну, почистишь, не почистишь, ну, поверь, что там от тебя ничего не убудет, там, это не анальный секс. И, в общем-то, всем на это наплевать. Заправлять чужие койки, там, еще что-то. Все это полная фигня, но дети уделяют этому вот катастрофическое значение. Занимаются этим все. Во всяком случае, вот у нас такого не было, чтобы там какой-то настолько борзый объявился, что «а я не буду». Были там всякие каратисты. Это только вызывает нездоровый интерес у дедушек. Каратист, иди сюда, каратист. Дедушки, они гораздо здоровее, опытнее, в том числе в области подраться. Они объединены. Ты с ними вряд ли что-то можешь сделать. Хотя даже у нас такие случаи были, когда там свежеприбывшие мастера рукопашных боев, бокса там и прочее, били этих самых дедушек поначалу, но потом во избежание вот вещей совершенно специфических вливались в свой коллектив, где молодые бойцы, и молча делали все то же самое. Потому что так жить в коллективе сильно проще. Речь не идет там про какие-то чудовищные унижения, хотя бывали и чудовищные, конечно. Дальше ты растешь, то есть вот полгода ты молодой, там 4 раза по полгода. То есть ты совсем слабон. Потом еще полгода ты уже постарше, но разницы это никакой практически не составляет. До года ты вообще не человек. Когда прослужил год, там все отмеряется по приказам, когда выходит приказ. Если правильно помню, 26 сентября и 26 марта выходил, а может 21 уже. Подростковый анонизм начинает действовать, память уже не та. Раз в полгода выходит приказ министра обороны. В соответствии с этим приказом, то есть сначала, когда ты полгода прослужил, то тебя переводят в молодые. Бьют тебе 6 раз по заднице бляхой ремня. Больно. Когда год прослужил, тебя переводят в черпаки. То есть черпаком, которым раздают пищу в столовой. Это такая литая конструкция была. У нас, во всяком случае, тебе 12 раз по заднице бьют этим черпаком. Когда ты 3 раза по полгода, то есть вот полтора ты отслужил, то тебя переводят в дедушки из черпаков. Ты ложишься на постель, тебе на задницу кладут подушку и через подушку тебя бьют ниткой 18 раз, потому что ты уже дедушка. Когда четвертые полгода ты прослужил, то ты все, гражданский человек, считаешься дембель. И, в общем-то, подобной ерундой уже не занимаешься. Наверное, про это надо сделать отдельный ролик. Что это такое и как? Как думаете, какова роль живописи в современном мире? Я художник, люблю рисовать. Будет ли дальше востребована сия профессия? Фотографии и фотошоп рулят, конечно, но разве неприятно иметь у себя на стене картину маслом? Или такое могут позволить себе только обеспеченные парни? Ну, в общем-то, индивидуальное творчество, оно всегда стоит дороже, чем массовое. Фотографии, ну да, картина маслом. Понятно, что она дороже, чем фотография стоит. Хотя бы потому, что краска дороже. Не говоря уже про работу. Ну, тут вопрос, нравится ли, например, лично мне то, что рисуешь конкретно ты. Вовсе не обязательно. Я и фотографии-то расцениваю только с единственной точки зрения. Хочу ли я, чтобы это висело у меня на стенке? Как правило, нет. Можешь ли ты кому-то продать? Безусловно, да. Будет ли это существовать? Не сомневайся, будет всегда. Бывали ли вы на Алтае? И как вам вообще? Нет, на Алтае не бывал. Знакомых там много. На горе стоит Сарайка, это станция Алтайка. Под горой стоит Аул, это город Барнаул. Что думаете про Сирию? Будет ли там военная часть? Там наша военная база в Тартусе стоит. Я думаю, СССР был высшей степенью могущества России. Правильно. Как, по-вашему, будет развитие к могуществу СССР? Будет ли капиталистический режим аналогом социализма? Ну, могущество, как видишь, наращиваем насчет аналогов. Не знаю. Ежели в КВН позовут журить, пойдете или там не смешно? Какая разница, куда меня зовут? В КВН я ходил, в наш местный, правда, ну, журил, да. Смешно, на мой взгляд, КВН очень смешной. Смотреть не смотрю, иногда так слышу, ну, смешной. Было бы отлично увидеть в разведопросе историка Алексея Исаева. Как вы к нему относитесь? Историк Алексей Исаев живет в Москве, а я живу в городе Санкт-Петербурге. Отношусь положительно, то есть, на мой взгляд, ряд книг, например, где разоблачение известной мрази Резуна, отличные. Я не настолько глубоко в истории, чтобы оценивать труды Алексея Исаева, но то, что я читал, лично для меня очень-очень интересно. Как относитесь к такой личности, как Щелоков, министр МВД, и к Брежневу? С Щелоковым я никогда не сталкивался. В Советском Союзе министров МВД вообще было не видно и не слышно. Брежнев прикольный был, Леонид Ильич. Ничего плохого про него сказать не могу. Какой, на ваш взгляд, из правителей в истории России нанес большой вред? Ну, из тех, что я застал, только Хрущев. Редкостная была тварь. У меня есть друг, знакомый уже лет 10, обоим по 19. До недавнего времени считал его настоящим комрадом и соратником по жизни. Но сейчас замечаю, что я меняюсь, взрослею, что ли, а он нет. Я его пытаюсь растормошить, но тщетно. То есть я относительно вдумчивый, любознательный, имею какие-то планы, устремления, интересы, хоть как-то двигаюсь, шевелюсь, барахтаюсь, а он нет. Говорит, потом видно будет и всякое такое. Ничего не делает, страдает херней, ничего его не интересует, не зажигает. Что совсем не вяжется с моим нынешним состоянием души. Не знаю, как правильно сказать. Если раньше я с ним хоть в огонь, хоть в бой, то сейчас не уверен. Подскажите, что делать, как быть? Ну, в жизни, комрад, ее отличительная особенность этой самой жизни. В жизни нет черновиков. Жизнь, она одна, дают ее один раз, пережить ее заново будет невозможно. То есть, вот отпущено тебе там сколько-то времени на детство, молодость, как их с пользой провести? Главная польза, а вот детство и юношество, это образование. Сначала надо хорошо учиться в школе, каким бы банальным это ни показалось, а потом хорошо получать высшее образование, каким бы это банальным ни показалось. Попутно желательно заниматься спортом, дабы здоровье укрепить, оно тебе очень сильно понадобится дальше. Ну и к
как-то это саморазвитием каким-то, я не знаю. За саморазвитие я не считаю там прыжки с парашютом. Это такая дурь подростковая, экстремал. Экстремальные развлечения всякие, ну, если ему ничего и не интересно, и ничего не надо, ну, комрад. Знаешь, есть присказка, что как там, друзья познаются в беде, и там, что вместе надо съесть пуд соли. Вы еще ничего есть не начали, а тебе уже видно, что он в ряде аспектов непригодный. Ну, будете какую-то такую вот детскую дружбу дружить, но дальше уже, скорее всего, ничего не сложится у вас. Знакомы ли вы с сериалом от Netflix «Наркос»? Да, тут третьего дня купил DVD, по-русски называется «Нарки». «Нарко» — это наркобарыга. Какие нарки? На ваш взгляд, верно ли показаны уголовники и наркоторговцы, в том числе Пабло, или это очередной западный сериал со своими взглядами на прошедшую роль США в борьбе с мировым наркооборотом? Насколько верно показано, комрад, это художественное произведение, это не документальный сериал, где приводятся факты. Это вот известные, так сказать, факты и басни. Там, я только первую серию посмотрел, вот эти беседы на мосту, когда этот самый Эскобар там знает каких-то майоров, полковников, детей, кто чем занят, кто где учится. Ну, чушь собачья, зачем это надо? Взятки надо давать самому верхнему. Ты вот когда в магазин приходишь, ну, самое примитивное, тебе продавец нахамил, ты ж... Если ты вменяемый человек, то с продавцом ты ругаться не будешь. Зовешь сразу менеджера и говоришь, вот ваш козлина вот так себя ведет. Ну, так и тут. К чему эти разговоры, к чему эта публичность? Там, вот стоят на мосту, и он там всем рассказывает, как он их знает. Там, зачем это? Разговаривать надо про деньги. Тихо, в закрытых кабинетах и с самыми главными. Вот эти люди, они не имеют никакого касательства к получению наркотических денег. Поэтому, ну, как художественный сериал, ну, интересный. Документалистикой там и не пахнет. Роль США в борьбе с мировым наркооборотом. Ну, эти главное скажу, что когда убили Пабло Эскобара, а для убийства Пабло Эскобара у них был Медельинский картель, а американцы натравили на них картель города Кали. Для того, именно для того, чтобы убить Пабло Эскобара. То есть они взяли уголовников, начали снабжать их разведывательной информацией и давать им деньги и оружие. И тогда картель города Кали завалил Пабло Эскобара. Прекрасно получилось. Делали они это ради того, что их освободят от судебного преследования. То есть картелю города Кали было объяснено, что вас за это преследовать не будут. Вам простят известные факты торговли кокаином. Им простили, их не преследовали, они там наубивали толпы народу. Ну и после этого сделали вывод, что нельзя. Был Медельинский картель, который ворочал гигантскими деньгами. В общем-то там Эскобар предлагал Колумбии, давайте мы выплатим внешний долг Колумбии. Я не помню, там не то 10, не то 18 тогдашних миллиардов долларов было. А вы от нас отвяжетесь. Ну, граждане искали, сделали главный вывод, что вот такую организацию, такую яркую, броскую, с заметными людьми нельзя более иметь. Надо иметь много-много мелких. То есть в Медельине был картель, а в Кали картелито, маленькие картельчики, так сказать. И количество поставок кокаина в Соединенные Штаты не сократилось ни на килограмм. Поэтому о какой там борьбе с США идет речь, никакой борьбы там нет. Только разворовывание денег. Когда впервые сели на комбайн Игоря Растеряева? Как вам его творчество? Как он вам в общении? Не помню, давно. Про комбайнеров отличные песни увидел, немедленно повесил у себя. И, как Игорь сам говорит, тем самым ему помог. Только рад, что смог помочь такому талантливому человеку. Творчество, на мой взгляд, отличное. В общении прекрасный человек. Хотя наше общение свелось к тому, что перебросились там десятком фраз, и Игорь пошел давать концерт, а я сидеть и смотреть. Очень сильно понравилось, очень хороший. Хотелось бы услышать на обсуждениях с Юлиным историю зарождения русских как народа. А то в школе такому не учили. Достоверность информации в нынешнее неспокойное время настораживает. Имеется ли в планах на будущее такая тема для излучателя? Да. История России, да, как таковая, имеется. Свобода слова и малолетние дебилы. Если убрать первое, второго будет меньше. Тут налицо подмена понятий. Свобода слова – это, наверное, несколько другое. То есть ты, по всей видимости, говоришь о неких безответственных высказываниях анонимных пользователей. Они не имеют никакого отношения к свободе слова. Свобода слова – это когда вот ты в телевизоре можешь вылезти и сказать, что тебе не нравится ни Владимир Владимирович Путин, ни политика Единой России. Вот это свобода слова. А забраться в комментарии на какой-нибудь сайт и обложить матом владельца – это то, чем занимаются малолетние дебилы. Это несколько другое. Поэтому свободу слова убирать, не знаю, по-моему, никакого смысла нет. Это никак не связано. Почему Берс похож на Ленина? Не знаю, косит, наверное. Что вы думаете об Алексее Меняйлове и проекте «Партизанская правда партизан»? Мне неведомо, кто такой Алексей Меняйлов. Я о нем ничего не думаю. В кино, да и в любой развлекательной деятельности все время повышается градус. Чем дальше, тем больше жестокости. Пыток, тревожного ожидания уже мало. Народ требует более изощренного. Простые фильмы ужасов уже не пугают. Нужно что-то сильнее. Откровенные сцены уже тоже не производят фурор. Все чаще в ходу то, что еще недавно назвали бы извращениями. А что будет, когда этот градус повышать уже будет некуда? Или у него нет предела? Я не знаю, Камрад. Пока сам так же, как и ты, смотрю. На мой взгляд, это население готовят, население, это мы уже так, глобально не России, а вообще всех, готовят к чему-то очень-очень специфическому. Когда-то, когда там второй раз война в заливе была, когда Хусейна свергли, год, не помню, 2003, там, первый, я как раз тогда купил себе спутниковую тарелку в надежде посмотреть на интересную войну, которую транслируют американские СМИ из залива. Но, в общем-то, воткнул уже тогда, когда там танком статую Хусейна валили. Грустно, ничего не увидел в HD, так сказать, там, ну, в хорошем качестве. Тогда просто хорошее качество было. Я немедленно начал смотреть передачи про зверушек. В передачах про зверушек эти самые зверушки непрерывно кого-то загоняли, жрали, сидели в засаде, нападали, жрали, рвали на куски, душили, там, жрали собственных детей, там, на водопое кого-то убивали, какие-то там гиены, крокодилы, львы, черти что с боку. Я, в общем-то, это не слабонервный, но через день уже пришел в состояние серьезного недоумения. То есть я в детстве любил, ну, как и все советские дети, книжки там Джека Лондона, там «Белый клык». Например, Джеймса Кервуда, там, «Гризли», «Казан», «Бродяги с севера», Сатон Томпсона, там, отличнейшие рассказы были, ну, наших всяких, там, Бианки, Акимушкиных, там, и прочих. Там, конечно, наверное, был такой, как сейчас, мне кажется, не совсем правильный момент, это очеловечивание любых животных, что они такие же умные, так же, там, как люди общаются, еще чего-нибудь, ну, для определенного возраста это абсолютно нормально. Но, в общем-то, эти книжки всегда учили, что есть добро, есть зло, есть хорошие поступки, есть плохие, есть благородные звери, а есть гнусные твари. А тут все вокруг гнусные твари. Понимаешь, вот после того, что мне показывают про этих зверей, рука не дрогнет. Вот, у зрителя, который все это наблюдает, рука не дрогнет, вас всех валить надо, без разговоров. Ты знаешь, как в лагерях, когда солдаты заступают внутренних войск на несение караульной службы, им начальник караула приносит дела, личные дела заключенных, которые содержатся в лагере, и зачитывает, так сказать, деяния наиболее ярких персонажей, чтобы когда кто-нибудь там бросится на проволочное ограждение или запретную полосу, то у часового на вышке не возникло никаких сомнений, что по нему надо вести огонь на поражение. Ну, собственно, и не возникает. Все ли такие люди в лагере сидят? Нет, не все. Очень далеко не все. Не все там людоеды и не все дегенераты. Всех ли надо стрелять? Ну, с точки зрения охраны, да. Но мне непонятно, к чему меня готовят при посредством просмотра таких передач. К чему готовят остальные зрители? Если в лагере это хоть как-то уместно, то в телевизоре совсем нет. Что будет дальше? Ну, посмотрим. Мне самому интересно. Раньше, ты знаешь, когда там задавали вопрос, а ты в милиции служишь? Ну, да. А ты видел трупы? Ну, а как там? Это у всех вот ужас там туда-сюда. Люди там, увидев какую-нибудь фотографию, знаешь, тем дурно становится от разнообразной расчлененки там и прочее. А теперь возьми сериал «Ганнибал» какой-нибудь, посмотри, на что там похоже. Вот вчера только с комрадами общались. И комрад говорит, что вот раньше жену, так сказать, воротило там, только что не тошнит. А теперь спокойно, говорит, сидим, едим и смотрим вот сериалы. Ничего это нас как-то вот не трогает, никак это нас не волнует, вообще не цепляет. Правильно ли это? Ну, на мой взгляд, есть вещи, которых граждане и видеть-то не должны вообще. Зачем это так целенаправленно впихивается, мне непонятно. А предела нет, нету. Нету никакого предела. И его не найдут. Если человек вырос в неблагополучной, неполной семье, он сможет создать нормальную семью? Конечно, сможет. Чуть-чуть я сомнения это терзают. Господи, вон люди в детдомах вырастают без матери, без отца, вообще без ничего. И нормальные семьи создают. Почему нет-то? Ты чего вообще? В одном из выпусков ответов на вопросы вы сказали, что книга «Атлант расправил плечи» — полная дрянь. Полнейшая дрянь. Не могли бы объяснить, почему? Ну, потому что дурой написано, узколобая, чрезвычайно, я не знаю, точка зрения, ну, мягко говоря, странная, говорят, точнее, дурацкая. То есть, все вот это вот, сосредоточьте, эти хорошие, эти плохие, там. Недавно книжка вышла, такой, так сказать, дайджест сначала в ЖЖ читал у автора, как он там излагает его, так сказать, видение происходящего в этой книге. Теперь вот книжку выпустили. Надеюсь, тут подвесят, посмотри. Почитай. Там краткое изложение, так сказать, дайджест. В доступной форме объяснено, что там и как. Когда выйдет интервью с Кочергиным? Или так и не смогли поймать для допроса? Ну, для начала его, наверное, надо записать. Андрей Николаевич написал еще давно, есть ли у него желание. Андрей Николаевич сообщил, что есть. Поэтому, как у меня время будет, и у него время будет. Постараемся заманить и побеседуем. Навалите, пожалуйста, громкости на разведопросах. А то, когда на планшете смотрю, вслушиваться надо, остальные видео нормально. Ну, это не я делаю. Специалист говорит, что и так все нормально. Как относитесь к творчеству Никиты Джигурды? Я с ним не знаком, с творчеством Никиты Джигурды. Если мы одно и то же понимаем под творчеством. То есть, когда-то он пел песни Кося под Высоцкого, то есть, там, таким же голосом. Я никогда не слышал, даже не знаю, что там. Планируете ли с ним разведопрос? С какого перепугу? Никита в Москве живет или не знаю где. Я в городе Санкт-Петербурге. Дружбы с ним не дружу, знать его не знаю. Встречался один раз, мы делали озвучку игры «Серьезный Сэм 2», по-моему. Где Никита Джигурда озвучивал серьезного Сэма. Отлично озвучивал. Как актер, вот, там, тембр голоса, подача, все как надо. Великолепно сделал. Вот самые положительные впечатления от общения с Никитой Джигурдой остались. Думаю, видео набрало бы очень много просмотров. Интересно его мнение насчет сегодняшней внешнеполитической ситуации. Блин, без понятия, комрад. Не знаю даже, где его искать. Как относитесь к группе ДДТ и его лидеру Шевчуку? Группа как группа, то есть, как у всех. Есть хорошие песни, есть никакие, есть плохие. Есть, которые лично мне нравятся, дело там «Белая река». Что такое осень? В последнюю осень. Мне такой этой псевдосоциальной направленности не интересно и не нравится. Я уже старенький, мне это не интересно. К лидеру Шевчуку, ну, блин, вы понимаете, что я с ними не знаком? Что я тебе могу говорить про человека, которого я не знаю? Я читаю в интернетах, что там пишут, ну, иногда смотрю, что он говорит. Ну, самый яркий пример, как он общался с Путиным. Что говорил Юра Шевчук? Юра Шевчук выдвигает тезис. Я хочу, чтобы все было хорошо, желательно сразу. Но мы с тобой, наверное, тоже хотим, чтобы все было хорошо. И желательно сразу, вот немедленно, чтобы все стало хорошо. Правильно ли это? Ну, наверное, такое желание иметь не зазорно. Возможно ли это сделать? Ну, конечно, нет. Понимает ли это Юра Шевчук? Я думаю, что нет. Иначе бы такого не говорил. Имеет ли право Юра Шевчук иметь по данному вопросу собственное мнение? Безусловно. Он такой же свободный человек, как мы с тобой. Может ли он его озвучивать? Озвучивает даже в беседах с президентом страны. Стало ли после этого всем хорошо мгновенно? Нет, не стало. Он на Украине, куда все ездили подышать воздухом Майдана, где все прекрасно и замечательно. Что-то вот там гражданская война, и людей десятками тысяч убивают, чтобы сразу стало хорошо. Стало хорошо? Нет, стало плохо. И дальше будет еще хуже. Поэтому, наверное, вот Юра чего-то в данных аспектах не понимает. Будет ли разведопрос с Синицыным, автором учебника истории? Я не знаком с Синицыным. Учебник у меня есть, почитал, посмотрел. Я живу в Питере, а он, по всей видимости, в Москве. Помнится, были лайки на тупичке. Были. Удобно было прочитать статью, а потом, если не было времени, найти сперва только самые толковые комменты, а остальные прочесть потом. Почему убрали? Потому что все подобные вещи могут использовать люди со специфически устроенным мышлением. Например, они могут собраться в кучу, например, и заминусовать комменты какого-нибудь определенного комментатора. Просто потому, что вот он им не нравится. Лично он. Ну, вот, например, мои комменты, да. Вот прибежит некая кучка там, как их называют, хейтеров, людей, которые меня ненавидят. И они все время будут меня минусовать. Там не было такой возможности меня минусовать. Но я как пример говорю. И этот коммент все время там будет куда-то пропадать. А другие, которые они считают правильными, например, оскорбительные для меня, они будут непрерывно плюсовать. Таким образом, получается какой-то идиотский инструмент для управления моим сайтом. Я считаю, что это недопустимо. Я считаю, что никакой идиот не должен вообще ничем управлять на моем сайте. Он даже появляться не должен на моем сайте, этот идиот. Только если я специально захочу запустить идиота для развлечения контингента. Они у нас так и называются. Подпущенные. Есть небезвестный тезис, что умело подпущенный дебил развлекает и веселит контингент. Вот так, да, а по-другому нет. Поэтому оно неправильное, я его убрал. Читали книгу Якова Кедми «Безнадежные войны»? Если да, то как оцените? Наверное, у Якова Кедми одна книга на русском языке. Я ее купил, прочитал не целиком, ибо она вот такой толщины. Ну, Яков вызывает лично у меня, как человек, как автор, я имею в виду, с человеком, опять-таки, незнаком, но глубокое уважение, там, крепкая дружба с головой, глубокие знания, рационализм, это все, что мне, так сказать, близко и интересно. Читал, вот, мне понравилось, рекомендую. Как оцениваете творчество Виктора Цоя? Я уже большой был, когда появился Виктор Цой, поэтому я как-то так не очень слушал. Но потом как-то прислушался, осмелюсь доложить, что на фоне всех остальных Виктор натурально жемчужина в известной субстанции. Песни, ну, хорошие. Ему удавалось написать многосмысленно и при этом не скатываясь в какую-то глупое такое вот политиканство. Получалось хорошо. Всякие хиты, типа там «Звезда по имени Солнце», «Группа крови», «Скоро», «К кончится лето. Отличные, на мой взгляд, были. Посоветуйте, куда девать большие суммы денег? Насколько я понял, лично вы вкладываете в землю прочую недвижимость. Почему не инвестируете в другие активы, те же ПИФы, например? Почему не посотрудничаете с опытными инвесторами и финансистами, чтобы они помогли выбрать достаточно надежные варианты с большей прибылью, чем может дать недвижимость? Камрад, ты вот вопрос задаешь, куда девать, посоветуйте, куда девать. И тут же начинаешь перечислять, куда их девать. Так иди посоветуйся, если их тебе девать некуда, иди посоветуйся с этими гражданами, которые знают гораздо лучше, чем ты. Они тебя научат, куда вложить. У меня вот не столько денег, чтобы я бегал с двумя чемоданами, куда бы пристроить. Нет у меня столько. Да я подозреваю, что и у тебя нет, иначе ты бы подобных вопросов не задавал. Вопросы мне задают люди, достаточно скромно обеспеченные, которым парят мозг, рассказывая всякую чушь, призывая вкладывать деньги, разумно вкладывать деньги. Например, купить видеомагнитофон. Это разумное вложение денег. Ну, или машину. Вопрос сразу, понимаешь, какое же это вложение денег? Вложение денег, как я понимаю, я малограмотный, вложение денег, это когда я 100 рублей вложил, а потом 200 получил, так сказать, с прибылью, несмотря на инфляцию. Если ты купил какую-то дурацкую машину, которую ты выехал из автосалона, и она уже на треть подешевела, поездил немножко, и она в половину подешевела, что это за вложение денег? Это растраты. Плюс она требует денег там, на обслуживание, на керосин, одно, другое, страховка, еще чего-то. Какое-то вложение денег, это растраты. Ну, вот люди задают вопросы, куда их девать, эти самые деньги? Ответить могу только одно, землю покупайте. Вот, если деньги есть, покупайте землю. Да, она не дешевеет, в общем-то. Дальше будет только дорожать, ее больше не производят. А то, что ты рекомендуешь, ну, не знаю. На мой взгляд, это не сильно актуально для окружающих. Ну и далее пишешь, К сожалению, часто ни родители, ни преподаватели не учат детей обращению с деньгами. Да их нет, денег-то, что учить-то? Мне думается, что контингенту будет крайне любопытно послушать разведопрос с экспертом в этой области. Возможно, получится заманить к себе Романа Аргашокова, не знаю такого, он вроде питерский. Интересен лично ваш опыт обращения с финансами, как вести учет, как планировать бюджет, как двигаться к долгосрочным финансовым целям. Ну, я не сильно много про такое рассказать могу, но хорошо, заметим. После того, как западные страны ввели санкции, продовольственная зависимость от импорта уменьшилась. Заработали отечественные. Как вы думаете, после снятия санкций зависимость от импорта опять возрастет? Может, для обеспечения безопасности нужно переходить на плановую экономику, как в советские годы? Я так думаю, что когда санкции снимут, то часть импорта на прежние места уже тупо не вернется. Их туда не пустят. Места заняты. Вернуться могут только, ну как, например, там, какой-нибудь французский сыр камамбер, которого у нас не делают, я во всяком случае такого не вижу, или какая-нибудь моцарелла из буйволиного молока, я такого не вижу. Ну, такое, да, это деликатесы, сильно не для всех. Такие вернутся. А по большому счету, вот, не знаю, какие-нибудь пашихонские сыры, они все это вытеснят, и больше уже туда и не попасть будет. Переходить на плановую экономику, как в советские годы. Главный минус в советские годы был, что не давали развиваться мелкому предпринимательству. Вот при товарище Сталине были разнообразные артели, которые по мелочам все выпускали. Ну, вот если их нет, то будет плохо, потому что потом их уничтожили, и массового продукта, так сказать, не было, бытовой техники и прочее. Они должны быть. Поэтому некоторые отрасли, типа там, я не знаю, выращивание пшеницы, я не силен в сельском хозяйстве. Если вот это вот хорошо получается в крупных хозяйствах, то нужны государственные колхозы, которые конкретно вот это вот выращивают вот так. Нужно что-нибудь маленькое там такое, ну, но тем не менее востребованное. Этим может заниматься частник, там, не миллионы какие-то выращивая, там, не знаю. Ну, птицефабрика, вот, знаешь, там, ящика с перепелками, которые несут там по 20 яиц в день, ну, наверное, сильно отличается. Одно другому не мешает. Должно быть и это, и то. Сочетать надо. Мой муж учитель и одновременно замдиректора в школе. Я вам уже говорил о том, что он жалуется на современных детей, на отсутствие интереса к учебе, плохой памяти и т.д. Я была у него на уроке, увидела там чистый тоталитаризм. Учебник, доска, тетрадь, никакой техники. Дети боятся его, хотя он не кричит на них. Он постоянно давит и говорит им, что в современном мире им не выжить. Прав ли он? Педагог должен обладать, как бы это помягче сказать, авторитетом. Педагог должен воздействовать на детей. Для того, чтобы он на них воздействовал, дети должны его уважать. Есть такая детская присказка: уважаешь, значит, боишься. Так и тут. Вот у нас, например, была учительница немецкого языка. У нее авторитет был непререкаемый, что для тетеньки с мальчиками достаточно проблематично. Когда она открывала журнал и вела пальцем по списку учеников, кого бы спросить, тогда памперсов не было, но многие клали в штаны прямо вот по ходу. Настолько была сурова. Не допускала никакого панибратства, например. Нельзя было там с ней острить еще чего-то, она могла острить гораздо лучше. Держала, так сказать, дистанцию, вот это я, это вы. Это хорошо и это правильно, ну, если применяется разумно. Да, дети, например, на уроке не должны шуметь, не должны бегать, оскорблять, там, драться, еще чего-то. Вот. Если вы этого как учитель не можете, то есть вы не вожак стаи, это плохо. Они, это, точно, это будет немедленно перенесено на изучаемый материал, его учить никто не будет. У нас была другая учительница в школе, физичка по кличке Колба, в связи с такой достаточно оригинальной фигурой. Но она была полная овца. Никто ее не слушал. Все время веселились, развлекались. В результате физику не знал никто. А вот суровая немка, у немки знали все и все. Я до сих пор прекрасно помню все, чему она меня учила. Поэтому оно все правильно. Нужен тоталитаризм в обучении. Нужен.